Имя. Саша, включай запись.
Скажи, как включил.
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Снова выходит у нас ни к чему не обязывающая радиопередача в гостях у метафизического реализма. И сегодня у нас интересный писатель. Когда я стал искать учеников Мамлеева, потому что каждый из учеников, он какой-то неожиданный вклад оставил, да, то есть очень много учеников, журналисты, и причем такие довольно известные фигуры. И один из этих писателей – это Наталья Макеева. В 2014 году Наталья Макеева уезжает из Москвы в Донецк, помогает там как волонтер, то есть находится постоянно на границе со смертью. Вступает там в союз писателей ДНР-ЛНР, активно помогает, продвигает литературное творчество ДНР-ЛНР. И в этом плане мне, конечно, очень любопытно стало ее творчество. И сегодня мы узнаем несколько ее рассказов. Ну, наверное, начнем сегодня с одного, потом постепенно перейдем к другим. Сейчас, минутку. Так, рассказ «Уют». Назойливо алые розы мозолили глаза. Нет, они не раздражали. Они твердо стояли на своем. Упивались бесповоротной интенсивностью этого чудовищного цвета. Нагло, нелепо высовывались из олеповатой вазочки. Даже не розы, какой-то выродившийся шиповник. Ах, как мечталось о приглушенном, тихом, шепотливом. Их, кажется, кто-то оставил на зло вместе с каким-то бельем и баночкой из-под резких духов. Да, точно, всю ночь шумели предметами, затравленно повизгивая на сломанный телевизор. Старушечье лепетание до сих пор колом стоит в ушах. Но зачем, зачем оставила она цветы? Чудовищно, просто какое-то беспредельное хамство исторглось из этого монстра, вечно ковыляющего в развалочку, поблескивая прорехами рваных колгот. Ладно бы, но эти цветы, господи, у какой анилиновой ямы она нарвала их? Что за пытка, но выбросить нельзя. Вот если бы они, растянув этот адский цвет, разбросав свою алость в десятки другом уютных цветков, превратились в нежно-розовую лиану? Андрей Иванович стяжал уютное. Казалось, у него в доме живет какая-то хозяйка, но женщины здесь долго не задерживались. Что-то пугало их во всех этих гераньках, занавесочках и пухлых пальчиках. А Андрюша просто искал свой уют, свой во всей этой тренькающей, колышущейся жути, но уют. Болезненное ощущение нехватки чего-то кружевного, мягкого, круглого преследовало, и даже женщины не спасали. Они, проникающие своим бездумным пониманием в самую суть, вскоре шарахались прочь, оставляя какую-нибудь нелепую вещь. Ну почему? Почему эти цветы? Мужчины к нему тянулись. Они не замечали странной хвори Андрея Ивановича и заходили на разное. Понимающие приносили водочки и рассаду. «Взял бы тебя кто в жены», – посмеивался один, попивая коньячок. Но обид не было. Комнату оплетала растительность, в шкафу стояли подарки, рамочки с лицами и плошки с печеньем. Статуэтки тут же ютились, и все было такое чистое, но тем не менее живое, что иногда, оглядывая свое гнездышко, Андрей Иванович умилялся и лепетал, смежив розовые ладошки. «Да уюта недалеко, да уюта рукой подать, вот тут поправить, здесь убрать». И ничего не менялось. Делались статуэточные рокировки, срывался в герани засохший лист, пыль вытиралась, а бумаги складывались в стопку. Но уют не наступал. Предметы ненадолго успокаивались, а потом их вновь начинала терзать незаконченность, нестройность, и Андрею Ивановичу казалось, что вещи вот-вот полопаются от напряжения, а осколки расползутся мелкой живностью. Тогда уют станет и вовсе невозможен. Нечто подобное, правда, однажды уже случалось. К Куда-то исчезла сервизная ложечка прошлого века с красивой эмалью, а вместо нее на столе обнаружилась горстка пыли и огромный таракан. Андрей Иванович чуть не сошел с последнего ума. Он окончательно потерял сон, выгнал женщину и перестал пускать на коньячок многочисленных приятелей. Он так отчаянно шипел в замочную скважину, что кое-кто вообще перестал пить, а один, говорят, умер от непонимания. Жизнь превратилась в беспробудный кошмар. В довершение всего сами собой растворились несколько вазочек и засохла геранька. Только неопределенные насекомые ползали окрест, вздымая в застоялый воздух свои раздвоенные хвосты. Стопочки, папочки тут же порушились, скатерть поросла крошками, а в туалете зашуршало животное. Но со временем все встало на свои места, все вернулось, ожило, а что-то то ли исчезло, то ли издохло. Это тоже было неплохо. Июд стал по-прежнему неизменно близок. Тень его виднелась уже во всем. Он явно таился где-то в утробе предметов, но никак не мог проявиться, принять Андрея Ивановича в себя, избавить от этого неутолимого, вечно незавершенного голода. Лишь однажды, да и то в глубоком детстве, голод этот на время успокоился. Тогда маленький Андрюша весь день возился с цветными деревянными кубиками. В какой-то момент его охватило чудное, не носящее название чувство. Он понял, что конструкция идеальна, совершенна, что, несмотря на хрупкость, в ее гармонию можно погрузиться без остатка, одним лишь созерцанием. Андрюша замер и, казалось, стал сворачиваться обратно, в комок, вползать в темное лоно уюта. Так бы и случилось, если бы жизнь не вмешалась. Уют был разрушен, и с тех пор беспокойный зуд утраченного совершенства преследовал Андрея Ивановича везде и повсюду. В лоно!» – жалобно стонал он по ночам. И женщины пугались собственной неуместности, а очередная из них оставила эти цветы. Андрей Иванович не доверял ей раньше, но ожидать такой подлости. Он сидел и, окаменев от ужаса, пытался прогнать несусветную алую муть, поселившуюся на его покрытом кружевной скатерочкой столе. И вдруг стало ясно. И ясность эта прогрызла в нем огромную дыру, что это конец, что за этими алыми цветами пропасть. Еще раз пропасть и ничего, кроме пропасти. Мир вокруг стал сжиматься, а дыра, прожженная одной лишь мыслью, расти. Очень скоро от Андрея Ивановича остался только тревожный бублик, мерцающий в последней попытке забраться в уютное лоно, страшную дыру, а она, темная, гулкая, все росла и росла. По мере роста она втягивала в себя и бублик, унося Андрея Ивановича все дальше и дальше от молчаливого алого хохота. И, вздрогнув напоследок, он окончательно провалился в это мягкое нутро, в этот вечный душистый уют. Вот такой рассказ. Мне Наталья Макеева напомнила Гоголя еще больше, чем сам Мамлеев. Есть у Гоголя такие описания его персонажей. Вот. Что же скажете вы? Давайте начнем с нашего буддийского бихевиориста, панка Александра. Александр, что ты скажешь?
Я могу сказать, что в этом произведении можно увидеть в уюте как некое божество, то есть наделение уюта некой божественной сакральной сущностью, в которой, ради которой совершается ритуал, чтобы получить некое благословение. Вот, то есть есть такие отголоски первобытных неких религиозных культов, там типа анимизма и прочего-прочего. Еще что можно, если подойти как-то более технически, более с научной точки зрения, то тут уже стоят вопросы какого-нибудь излишнего перфекционизма, и идти можно вот в эту сторону, пытаясь понять, а не расстройство ли это. Которая, если у людей, например, даже не перфекционизм, возможно, с точки зрения медицины описывается ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, когда люди, если не делают ритуал, им плохо, они начинают паниковать, истерить и так далее. Ну, я так очень обобщенно объяснил. И вот тут, получается, вот эти процессы, они меняются. Вот.
А я знаешь, что подумал тебя, пока слушал, что, смотри, когда мы читаем, например, про ОКР, да, или про вот этот вот излишний такой вот перфекционизм, да, ну, вообще перфекционизм, то мы как бы понимаем описание этого перфекционизма, да, вот мы читаем там в психиатрических лечебниках, учебниках и прочее, но мы не понимаем мышление этого человека. А этот рассказ мне открывает занавеску над мышлением человека, который перфекционист. И мы еще понимаем, конечно, что у каждого перфекциониста свое мышление, свое обоснование, своя религия этого уюта или какого-то идеального порядка. Вот. Но, тем не менее, мы начинаем понимать, куда уходит сакральное, да, вот это ритуальное. Культивирование чего-то уходит вот сюда. И еще я, конечно, вспомнил огромное количество и женщин, и мужчин, мы их знаем, которые огромное внимание уделяют именно уюту. Я помню своего двоюродного деда, который своими руками построил дом, делал все эти рюшечки. И вот как он сделал этот дом, он через некоторое время умер. Сыновья разъехались, дом покосился. Там осталась его старшая дочь, которая периодически выпивает. И вот вопрос, а зачем он это делал? Другое, что я вспоминаю, это разговор с одним священником, который проживает до сих пор в Белгородской области. И пару лет назад, да почти полтора года назад, незадолго до СВО, мы с ним обсуждали его возможный переезд из области. Он говорит, я не могу переехать, тут мой дом, я его устроил своими руками, он мне очень важен. Как вы думаете, что случилось после начала СВО? То есть дома не стало. И мы с ним поговорили, он говорит, да, я начал пересматривать свои ценности. Я говорю, ну ты же священник, ты же знаешь, что дом ты в гроб не положишь, что-то другое надо уносить наверх. Он, да, говорит, я это понял. Вот как бы я вижу такие вот лейтмотивы в этом творчестве. И не говоря о языке, потому что язык очень плотный, да, очень насыщенный. Даже вот первая фраза «назойливо алые розы мозолили глаза». То есть вот это вот «з», оно сразу дает такую ритмику, сразу же настойчиво лезет к тебе в душу, можно сказать, в глаза, да, то есть в мышление, да, точнее не в душу, а в мышление. И сразу дает такие ясные образы. И я думаю, это еще отражает вот эту образность языка, какими эпитетами наделяет наш герой окружающего пространства. Если мы зайдем к какой-нибудь хозяюшке, да, то мы увидим, что эта хозяюшка теребит эти рюшечки, эти занавесочки, эти статуэточки. Она показывает, как священные артефакты, ложечки, которые привозили из разных стран. Да, или магнитики на холодильнике, или еще что-то более ценное или менее ценное, это не важно. Но мы видим, что, то есть я лично начинаю видеть, что эти люди, например, атеисты, они неверующие, но откуда у них такой мистический трепет к этим вещам? К каким-то вещам отношение как к воспоминаниям, да? А каким-то вещам, как будто это кусочек нечто целого, нечто большего, касание к чему-то, какому-то вечному, как будто бы они делают памятник сами себе из всего этого, и там они сохраняют свое собственное «я». И вот после смерти как будто это «я» никуда не исчезнет, оно останется в тепле этих статуэток. Вот такое у меня какое-то примерное ощущение. Ну, мне, конечно, интересно еще, кто что еще узнал и услышал. Можете написать, буду читать ваши комментарии. Так, похоже, что Андрюша перфекционист, но мне стало очень тревожно, пока читала. Интересно, да, текст плотный, ритмичный, и ведет нас постоянно к какой-то беде. И с самого первого приложения мы понимаем, что случилась какая-то беда. Эти назойливые алые розы мозолят глаза. Это уже какая-то проблема и беда. Хороший парень, но педант. У Андрея Ивановича мания. Может быть и мания, но мы точно сказать не можем. Мы пока изучаем его мышление, да, я думаю, что психиатр бы поставил диагноз, это очевидно. Психолог бы не знал, что делать, а какой-нибудь психиатр бы сказал: слушайте, не надо его лечить, у него больше-то идей нет. Вот. Когда искала информацию про советский фарфор, то попала как раз на такого блогера, который рассказывал про свой уют. Квартира Плюшкина. Человек замещает внутреннюю пустоту вещами. Вещи ближе, чем люди. Да, интересно. Мне очень странно понять такое поведение человека, потому что я по своей жизни, например, передвигался больше с рюкзаком. Я понимал, что вторая сумка – это уже что-то излишнее, поэтому отказался от книг с легкостью, перейдя на электронку. Я просто даже этому очень обрадовался. Я же очень много видел, да, мертвых людей, и видел, как их хоронят, и видел, что они уходят ни с чем. Ничего из того, что остается, не уходит вместе с ними куда-то. Все выбрасывается. Книги распродаются, вещи раздариваются, и все, что человек не мог отдать, да, это все копится, копится. Человек, в мире которого есть только место одержимости уютом. Ну да. Андрея Ивановича нежный, холеный настолько, что банальный красный свет для него как слепящий, обжигающий вызов, как нечто источающее непереносимую вонь, нечто за гранью, опасно сконцентрированное. Это интересно, интересно. Создание уюта может поиск безопасности, который ассоциируется у него с матерью или бабушкой. Возможно, возможно. Он даже теряет какие-то черты собственного пола, если ему собутыльники предлагают выйти замуж. Да? Такое бывает, когда вот мужчина приходит к другому мужчине, а тот мужчина, например, отлично готовит. Одевает передник и говорит: сейчас я вас всех удивлю, подождите. Начинает запекать мясо по-французски, делать какой-то рулет. И, конечно, мужчина начинает смеяться над его гендерной ролью. Вот. Но это интересный вопрос. Мы уйдем от какой-то в другую тему, в гендерной роли. Не хотелось бы уходить. Но, наверное, здесь и женщины у него были, но женщины убегали. Этот уют предназначен только для него самого. Это интимная вещь. Это важнее, чем секс, важнее, чем женщина дома. Интересно. Насколько текст красив и в тот же момент тревожен. Да, я рекомендую ознакомиться с творчеством Макеевой. У нее есть поистине гоголевская вещь. Вот такой только Гоголь может написать. Когда девушка проснулась, и у нее нету головы. И она выходит без головы, и все, конечно, удивляются, в страхе убегают. А потом, оказывается, ей это снилось, она просыпается, но голова на месте. Вот. Она выходит на улицу, видит ту же самую картину, что видела во сне, и падающее стекло отрезает ей голову. Это прям Гоголь. Вот что-то очень похожее, близкое. И сама по себе Макеева пишет настолько прекрасно, что не читать невозможно. Текст у нее очень ритмичный. А в концовке Андрея Ивановича покинул рассудок, точнее его остатки. Возможно, да, и он куда-то уплыл. Дальше его забрали в дурку. Я тоже так думаю. Но я бы хотел еще зачитать вам мнение самого Юрия Мамлеева об этом рассказе, потому что, как я понимаю, он был один из тех, кто подбирал рассказы молодых писателей в сборник «Равноденствие». Значит, что же сказал Мамлеев о ее рассказе? Это, как мы понимаем, будет мнение самого Мамлеева. Сейчас, минуточку. Поищу. Угу. Начну чуть пораньше, наверное. Да, чуть пораньше начну. Важно, чтобы художественное произведение не становилось комментарием к той или иной философской системе или идее, а сама эта идея подчинялась и даже преобразовывалась согласно творческому видению того или иного автора. В этом смысле такое искусство обладает в определенном аспекте некоторым преимуществом по сравнению с философией, поскольку в нем может быть реализовано исследование тех или иных истин, свободное от всяких догм и философских систем. Интуиция писателя не менее прозорлива, чем мысль философа. В связи с этим следует обратить внимание на творчество, представленное здесь молодой писательницей Натальей Макеевой. Ее небольшие рассказы – истинные шедевры метафизического направления в литературе. В них мы находим глубинный символизм, как будто несовместимые, словно вышедшие из бездны образы, внешнюю алогичность при несомненной логике подтекста и, наконец, в некоторых случаях сновидческие описания реальности. Однако в основе многих этих произведений лежит новая, созданная автором, мифология, которая, как известно, отражает наиболее скрытые архетипы реальности. Одновременно в творчестве Натальи Макеевой наглядно проявлено весьма жесткое изображение так называемой повседневной жизни со всеми ее дикими противоречиями, характерными для нашего времени. И это удивительное сочетание такого рода полубезумной повседневности и вторгающейся в нее метафизической сферы и создает незабываемый колорит ее мистических и сюрреальных панорам и сцен. Стиль Макеевой порой кажется манифестацией ее сновидческих озарений, где принципы и структура сновидений диктуют законы яви, но между тем у писателя все выверено с точки зрения движения мыслей и подтекста. Поэтому вовсе не странно, что эти пронзительные шедевры наполнены необычными, даже пугающими образами. Здесь мы видим загробную живость, доисторических ангелов, отрезанную голову девушки, голову, в которую сразу же возникли и потекли иные сны о невозможном. Рассказ «Уют», например, это в высшей степени концентрированное, как всегда у Макеевой, повествование о человеке, который бредит о безопасном, онтологическом покое и уюте, который бы оградил его от визжащего хаоса современной жизни. И что он находит, пытаясь создать метафизический уют в своей комнате? Неожиданные, ослепительные, яркие, таинственно красивые цветы на его столе скрывают за собой бездну, провал в неизвестное, который превращает героя сначала в тревожный бублик, то есть истерический комок бытия, такие парадоксальные образы характерны для творчества Макеевой. А потом эта бездна втягивает в себя искателя вечного уюта. Хаос всегда побеждает порядок в конечном счете. Действительно, покой нам только снится, как говорил Блок, как снится он герою уюта. Вот такие слова Мамлиева. Это, наверное, вот как раз, что бы ты ни построил, да, хаос все заберет. Ты не можешь даже рассчитывать на нечто такое, чтобы создать нечто вечное. Сегодня я говорил, ну да, с клиентом, но мы с ним уже становимся друзьями. И мы говорили об идеях у древних греков. Древние греки хотели сделать себе при жизни памятники. Самое главное у древних греков было это слава. Если вы читаете «Илиаду», да, особенно люди готовы умереть ради славы. Слава – это контекст метафизический, потому что они считали, что они становились в таком случае богами, то есть обретали личное бессмертие. Поэтому это попытка дотронуться до такого бессмертия. А потом я ему рассказал историю, как один мужчина никак не мог наладить коммуникацию со своей дочкой. Обратился к нам. И я попросил его рассказать, как он общается, и посмотреть, как он общается с дочкой. И вот он ей звонит и начинает рассказывать. Вот сегодня я полез на крышу что-то делать. Но ведь никто больше ничего не делает, кроме меня, да? Вот так вот. Вот поэтому, доченька, папа твой вот залазит на крышу и все это делает. И огород кому вскапывать? Только папе вскапывать огород. Вот я еще и огород скопал. А еще я работаю и на пенсию заработал. Вон я что сделал. Вот так вот, доченька. Вот я один сижу и все это делаю. Встаю утром и все это делаю. Я говорю, вы знаете, если я был бы вашей дочкой, я бы не смог все это слушать каждый день, я бы от вас убежал. Потому что, во-первых, в вашей речи упрек скрытый, это раз, то есть это двойное послание уже. А во-вторых, говорю, это вы делаете себе памятники. Я говорю, у нас есть женщина-психиатр, да, которая как раз, мы с ней долго разговаривали о мужчинах-памятниках. Посмотрите, какой я уже герой, у меня уже постамент, да, мне надо уже как-то каким-то либо образом поклоняться. Это же и есть попытка охватить сакральное и выстроить себе что-то вечное, коснуться вечное, как будто бы им кажется, что после них им воздвигнут памятник, окружат его цветами. И как вот мечты школьника, да, вот я когда умру, то все узнают, какой я был классный. И что им кажется? Им кажется, что они из этого памятника будут всех видеть. Они даже не могут отрефлексировать, почему они это делают, зачем они делают это памятники и что им, собственно, это дает. Это идет как будто бы вот так вот по накатанной, то есть как так и надо делать. Мы просто делаем себе памятники. Мы делаем себе фарфоровые статуэтки одну за другой. А что будет? Они могут разбиться. Нет, я об этом думать не хочу. Я думаю, у них происходит таким образом. Что думаете вы? Сейчас почитаю. Или можете сказать. Саша, что скажешь ты?
Я пока думаю над такой вещью, как некие контрасты с реальностью у Макеевой. То есть у нас, ну вообще в целом, для европейской части населения розовый цвет – это достаточно нейтральный цвет. Но кроме там моментов подростковых, когда Фримен просто ненавидит розовый цвет за то, что он просто ассоциируется с некой инфантильностью и некоторыми определенными культурами и субкультурами там. Ну, с попсой в музыке и прочее, прочее. Вот. Но в целом цвет, он достаточно нейтральный и не агрессивный сам по себе. И мне вспомнилась передача, по-моему, от National Geographic, где дизайнеры на кассе штрафстоянки, где оплачивают штрафы, они взяли весь кабинет и сделали розового цвета, сотрудников тоже отделали в розовые футболки. И я не знаю, насколько подставным это было сюжет, но на видео человек вроде злой, агрессивный, пытается зайти резко в комнату, ну, в кабинет этот, оплатить штраф. Он хотел ссориться, там, злой, но видит розовый, все розовое и начинает вежливо общаться. То есть перемена настроя была вот быстро. Скорее всего, тут у Андрея Ивановича какая-то, ну, личная неприязнь к розовому. Либо что-то вокруг этого розового цвета было такое стояло, что не описывается, что его неким образом выделяло и раздражало.
Ну, там не розовый, там алый цвет, да? А алый – это такой, это прям сигнальный цвет. Это сигнал. Я думаю, что если мы делаем что-то уютное, мы не можем сделать это красным или алым, да? Потому что это цвет опасности. Интересно также, да, даже почему там женщина оставила эти цветы. Почему она цветы оставила мужчине? Тоже интересный момент. Может быть, это непринятый подарок, непринятая жертва. Не знаю, насколько Наталья мыслила до такой степени, но тем не менее это интересно. Пока прочитаю комментарии.
Немного перезапутался в цветах.
Пока прочитаю комментарии, а вы подумайте еще. Действительно интересно влезть в сознание Андрюши и прожить с ним день. Какие мысли у него крутятся в голове? Это самый главный вопрос нашего центра. Какие мысли крутятся в головах у людей? Мы хотим изучить поведение людей вот прям до нельзя. И поэтому в итоге мы пришли к литературе, потому что она описывает слова мыслей. Больше никто этим не занимается, кроме еще нескольких философов, да? И только литература нам позволяет взглянуть на вот эти вот неожиданные мистические компоненты жизни обычного человека, который бы и в Бога не верит, и в храм не ходит. А вот, нате, посмотрите, создает из своей квартиры целый храм. Это же целая церковь. Еще чуть-чуть, и там будет пение. Он и ладошки там вздымает так, как будто бы начинает литургию. И он даже не понимает, что по сути, куда это может увести. Да? Так, обычно перфекционизм возникает из детства, из семьи. Что-то много требовали от него, возможно. Но об этом ничего не сказано. Нет, сказано. Сказано, что в детстве только один раз, и это очень понятная вещь, что в детстве у него только один раз было чувство завершенности. А вот если отрефлексировать, это означает, что у него и есть желание достичь вот этого состояния, которое было в детстве, когда он вдруг осознал, что все завершено, и все идеально, и все точно, и все красиво. Поэтому про детство там говорится. Оно не связано ни с родителями, это все не важно. Он нечто сотворил, что было завершенное, и это завершенное он хочет делать. Мы не знаем, почему, там что и как, но он ориентируется вот на этот образ из детства. Это очень интересно, потому что это дает пространство для размышлений о том, что вообще есть у человека из детства, да, что он с собой несет из детства такое, и что он хочет реализовать, которое близко к тому, что он сделал в детстве. Вот если поставить так вопрос, например, можно что-то еще интересное накопать в мышлении человека, на мой взгляд. А вот продолжение от пользователя Анве Шамана. Сказано, что он впервые испытал это чувство, когда собирал кубики. Они получились идеальны. И это для него тот самый фильтр, через который он пропускает все последующие попытки создать уют. Да, вот видите, как хороши разные формулировки. Они позволяют постоянно по-разному осваивать вот это пространство мышления другого человека. Мы, наверное, никогда и не узнаем полностью 100% мышление другого человека. Я думаю, что это невозможно. Философ Пятигорский говорит, что у нас в мышлении нет друзей, например, потому что каждый мыслит по-своему. А мы хотим узнать тайны мыслей других людей. Вот, пытаемся. Но вот такой, наверное, подход позволяет обогатить нашу какую-то интеллектуальную интуицию, да, потому что Саша говорит уже о влиянии цвета. Андрюша хотел построить уют в любви, которого он бы мог, в любви которого он мог бы остаться. В итоге розы вдруг стали тем же лоном любви и уюта. Он окончательно провалился в это мягкое нутро, в этот вечный душистый уют, говорит пользователь Milky Way. Да, и тут еще интересна вот эта характеристика лона. То есть это, если бы у нас тут был психоаналитик, он сразу же бы сказал, что это возвращение, как это, регрессия, да, регрессивность. То есть это возвращение в мамин животик обратно. Я вот так не уверен, поэтому я рад, что в этом рассказе нет психоанализа. Было бы очень просто, и было бы не совсем понятно, что и как. Потому что он не хочет куда-то, он одновременно не хотел бы забираться в это лоно, да? И, в общем, здесь непонятно, здесь очень много вопросов. И вот это вот понятие лона, что это Авраамова лона из Библии, из Ветхого Завета, где обитают праведники. Это лоно в контексте психоанализа или это некое извечное влагалище, да? Если его перевести на матерный язык, то будет, наверное, более понятен контекст, который, в конце концов, его настигает, да? Вот. И она, как женщина, Наталья, пишет именно так вот мягко и полуконкретно. Неизвестно. Саша, а что ты думаешь про лона и что вы думаете про лона?
Я вот сейчас думаю, мы не посмотрели, что с позиции антропогенеза это просто поиск безопасности и покоя. И все. Что-то нарушает безопасность, все, трагедия, нужно снова искать безопасность.
Это понятно, да. Антропогенез у нас очень простой. А вот в мышлении антропогенез нам не дает никаких расшифровок. Это понятно, для него это и было онтологически важно, да, то есть для него это имело философский смысл, это то, к чему он стремился. Так, они, проникающие своим бездумным пониманием в самую суть, классно сформулирована женская способность ощущать суть происходящего внутри окружающих. Ну, у Натальи вообще очень классная рефлексия женского мышления. Для меня этот сборник рассказов – целое откровение, потому что понять мышление женщины – это я в 42 года до сих пор удивляюсь вообще каким-то аспектом, да, каким-то новым контекстом. Настолько, что я даже следующий рассказ писательницы из этого круга отложу на следующий раз. Потому что это очень большой контекст, который для меня неизведанный вообще. Мужчины и женщины оказываются в этом контексте настолько разные. Я сегодня читал Джона Апдайка, несомненно, талантливый писатель американский. У него там есть фраза, что женщины и мужчины настолько разные, что они в браке хотят разных вещей. И поэтому наталкиваются на непонимание друг друга, да? Вот, очень интересный момент, но это я не до конца еще осмыслил. В лоно, как будто он хочет вернуться в лоно матери в состоянии естественности, хотя в естественности не всегда все идеально. Ну вот, это у нас пошли психоаналитические контексты, да, и не совсем понятно, зачем Наталья туда поставила это лоно. Нужно ли оно, это лоно, вообще, может быть... Даже не знаю, то есть, что это за лоно, я уже причислял, до сих пор непонятно. Может быть, другие комментарии нам откроют что-то. Ивановича в себя избавить от этого неутолимого, вечно незавершенного голода. Лишь однажды, да и то в глубоком детстве, голод этот на время успокоился. Получается, что с самого детства он живет с этим чувством голода. Да, абсолютно верно. И если отрефлексировать поведение некоторых, да, вот смотрите, один клиент, например, живет с чувством обиды по отношению к матери. И это чувство обиды, оно трансформируется, он с собой его несет. Помните, мы исследовали рассказ «Смерть матери». И вот если вспомнить Улисса Джойса, да, там же главный герой, он, мать от него просит, чтобы он снова вернулся и стал верующим. А он ей целенаправленно на смертном одре говорит, что он атеист. То есть и таким образом его обида и месть завершается. То есть он заканчивает вот этот свой внутренний путь. Только потом, наверное, начнется у него покаяние, раскаяние, или вообще он не будет об этом думать. Но многие люди движимы именно тем, что сделало им детство. Точнее, то, что они сами взяли из детства. И в конце концов, мы все родом из детства, да? И познаемся по нашему детству в том числе. Это же тот возраст, когда до 15 лет мы приобретаем все навыки. Навыки мышления, навыки ориентации, навыки поиска. Что мы будем искать? Мы будем искать всегда тех самых женщин, которые нас удивляли в детстве, да, например, если в вопросе сексуального контакта. Или мы будем искать сексуальные впечатления, которые мы испытали в подростковом возрасте, и они стали для нас такими яркими, что мы хотим к ним вернуться снова и снова. Вот, поэтому тут такой большой-большой, конечно, можно говорить. Пользователь Никита пишет, что энтропия неизбежна. Наталья была свидетелем боевых действий на территории ДНР. Да, ну как бы этот рассказ ранний, это рассказ 2004 года. Наталья, она поступила в Литинститут только после того, как опубликовала первые рассказы. Ее заметили писатели, предложили ей обучение в Литинституте, она согласилась, а так она, по-моему, ремесленник-реставратор по первому образованию.
Ну, немножечко про дату. У меня вот тут написано, что 2001 год.
Я говорю, где-то 2003-2001 года рассказ. А в 2014 году она же пишет другие вещи. Меня просто заинтересовал сам факт того, что многие ученики Мамлиева наиболее активны были в движении «Русская весна». Ну, одного Дугина только достаточно, да? Только одного Дугина. Это единственный из философов. Сейчас есть два философа, которые постоянно ездят за рубеж и договариваются. Это Дугин до недавнего времени посещал Турцию, договаривался с Эрдоганом. И Арестович, который регулярно там летает в Ватикан. И тоже о чем-то договаривается, я уже начинаю примерно понимать, о чем. Вот. Так, поэтому очень интересен Мамлиевский кружок. Это люди, которые настолько искренне переживают за Россию, что готовы пожертвовать собой. И пример Дугина показателен, да, он как бы принял жертву своей дочери, но остался на своей позиции, выходит на телевидение, продолжает транслировать те же идеи. Он как Агамемнон, да, который заклал свою дочь ради победы своих войск. Вот, ну, по факту. Так. Кажется, все человечество так или иначе пытается построить мягкий, теплый, нежный, уютный уют и спрятаться в нем от чудовищной реальности, как Андрей Иванович. Да, конечно. Смотрите, ведь это же очень забавно и занятно. Мы идем по городу, видим, как люди покупают новые занавесочки, новые рюшечки. Они почему-то думают, то есть они зарабатывают деньги для того, чтобы еще сделать больше уюта в своей квартире. Но этот уют никуда не унести. И этот уют очень быстро стареет. Буквально проходит несколько лет, и это кресло уже разваливается, эти занавески уже выцвели, а обои уже засалились именно в тех местах, куда дотрагивались затылки гостей, например. Да? Поэтому это все настолько временно, настолько это все не важно. Но я думаю, должен быть, конечно, минимальный уют и чистота, да, потому что это гигиена. Но когда человек живет вещами, это куда-то может унести в бездну, конечно. На мой взгляд. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». А вот Пушкин знал, что делал. Да, вот я заново себе для себя самого открываю Пушкина. Сейчас я хочу перейти к его прозе, к дневникам, там заново все это читать. Потому что человек мыслил смело и многие вещи сформулировал очень точно. Что единственный памятник, который ты себе можешь воздвигнуть, наверное, да, это вот нечто нерукотворное. Это какое-то касание вечности, что-то такое. Это то, о чем потом пишет Мамлиев. Вот смотрите, Пушкин пытается сформулировать нечто вечное, да, он к этому стремится. И вслед за ним уже дальнейшие литераторы, да, там крупные, и Толстой, и Достоевский. Чехов это уже не делает, например, но это пытается делать Платонов Андрей. И это, конечно, сделал Мамлиев со своими персонажами, которые ищут вот это вот нерукотворное нечто вечное. Но это может быть моей интерпретацией. Иногда наблюдаю интерьеры холостяцких квартир, где женщине просто нет места, который не допускает в свое пространство никого, кроме хозяина. У женщин как-то не встречало подобного. Ну, интересно, потому что это еще и поведение. Тут непонятно, конечно, влияет ли гендер, влияет ли тестостерон и прочее, потому что тут, наверное, влияет контекст мышления и привычек. Да, есть мужчины, которые привыкли давным-давно, что есть их порядок, есть контекст работы, есть холостяки, у которых нет цветов в горшочках, есть холостяки, у которых есть цветы в горшочках. Вот. Есть разные отношения к жилищу, кто-то рассматривает его как временное, кто-то как постоянное, но пускай тут будет, как будет. Вот. Но мне очень, знаете, как интересно, мне сразу интересно, я стал рефлексировать в плане, женщина написала, иногда наблюдаю интерьеры холостяцких квартир. Вот, это очень интересный контекст. Начинаются разные метафоры. Вот, какая же у вас работа или что же вы, собственно, делаете, да, в свободное время. Даже не могу дать никаких рекомендаций, но это просто занятно. Значит, Никита пишет: интересен образ женщины, которая оставила цветы. Старушечий лепет, монстр вечно ковыляющий, с прорехами рваных колготок. Женщину и герою явно были не лучшие друзья. Алкоголики, быстрый откат в интерьеры, к бардаку и затхлости. Это тоже интересно. Я, кстати, как-то пропустил мимо своего внимания. Интересно. Ну, вроде бы наш герой выпивает чуть-чуть по коньячку. Ну, как бы это ладно, это тоже способ работать со своей пустотой, да, быть в неком постоянном подпитии, да, чтобы было все хорошо. Что касается женщины, монстры и прочее, не знаю, не знаю, может быть, здесь для него было важно другое, да, то есть секс воспринимался просто как секс. Не знаю, сложно, сложно для меня в этом плане Тебус. Скрывался от бытности, уходил от внешнего мира, обставляя свое жилище как храм чистоты. Не знаю насчет чистоты, потому что много чего было наваленного, там и стопки бумаг были. Но это храм уюта, это непосредственно храм уюта. Храм даже небезопасности, тут вопрос небезопасности. Это вопрос смысла, это онтологический вопрос. Потому что если бы безопасность, то это у нас Салтыков-Щедрин, премудрый пескарь. Это, наверное, лучшая ода контексту безопасности. Зарылся в нору и сидишь, все хорошо. И так и прожил до конца жизни, и слава тебе, Господи, умер своей собственной жизнью в этой норе. Замечательная жизнь. Вот премудрый пескарь о безопасности. А здесь онтологический смысл. Вот для пескаря была важна безопасность. Это тоже его была идея, религиозная идея. А для этого именно уют, именно торжество завершенности, когда ты складываешь этот уют. Интересно. В мире Андрея Ивановича нет места любви. Это очевидно. Кстати, кстати, вполне возможно, что эти алые розы – это метафора любви, которая его в конце концов уничтожила его уют. Может быть, это может быть даже примерно так. Он, может быть, даже не осознавая, да, ничего, вдруг понял, что все это сморщивается перед неким другим каким-то вызовом. Не знаю, но это очень интересно.
Арсений, вот про цветы, если смотреть конец предпоследнего абзаца, видно, что это оставила женщина, которой он и раньше не доверял, и к которой относился очень подозрительно. И также не указано, какие взаимоотношения были с этой женщиной. А может, это его мама была, которой он не доверял и так относился к ней. Тут нет такого, чтобы намека на какой-то интим, на какую-то сексуальную близость вот с этой женщиной.
Это интересно. Тогда, если это мать, ну тогда это, конечно, вообще... Это
можно шутить про психоанализ.
Нет, вот мне именно что нравится, что вот эти писатели избегают контекста психоанализа. Избегают. Очень много книг насыщено психоанализом, читать невозможно. А здесь именно избегание этих контекстов, потому что важно другое, важно вот это вот суперпереживание какое-то мистическое, да, человека этого уюта. Поэтому нам даже не важно, женщина, кто она, какая она. У нас есть алые розы, у нас есть уют. Вот. И это и не важно, какая это женщина. Но это интересно. Если это мать. Но в любом случае, если так вот вспоминать истории клиентов, истории людей, а я их всегда запоминаю, да, и изучаю, вот самое интересное читать обычные дневники обычных людей, конечно, это прям шедевры. Но если это мать, то, знаете, как-то, когда мы делали ЦПБ, да, первые там годы, ну там 9 лет назад, то первая группа была, это студенты психоанализа. Восточноевропейский институт психоанализа. Студент третьего курса был там, не будем говорить его имя и фамилию. Это человек, который был по 2 метра ростом, идеального сложения, вот такой прям, он был несколько такой манерный и какой-то аутонежный, да, по отношению к самому себе. Он напоминал человека из Серебряного века, то есть как блок такой, да. Ходил он с тростью, я не шучу, был одет во все черное, жилетка, пиджак, хороший плащ. Он носил где-то около 5 или 6 ножей с собой. Значит, трость была, это была шпага на самом деле, он учился фехтованию. Значит, ножи были в полусапожках там и прочим. Я это все узнавал постепенно. Поначалу я просто как бы думал, ну, обычный питерский чувак, да, то есть такой странный. Нет, все было гораздо богаче. В возрасте около 28 лет. Внешность модельная, мечтал быть актером, подходил ко мне и говорил, сделай меня знаменитым. А я вообще не понимал, почему он ко мне подходит с этим вопросом и как я могу это реализовать. Почему-то он думал, что я как-то дам ответы на эти вопросы, а я даже об этом не думал. Значит, в чем была интересность? Как-то он мне звонит и говорит, можно я приеду? А было час ночи. Я говорю, что-то случилось серьезно? Он говорит, да, очень серьезно. Он приезжает ко мне, и я говорю, слушай, ну, раз мужик приехал, говорю, это вообще как бы дичь, конечно, для меня. Я говорю, ну, давай там купим водки, например, попьем, потому что я хотя бы пойму тебя, когда мы начнем бухать. Выпили по рюмочке, и он начал плакать и рассказывать, что мама убрала его комнату сегодня. Значит, что он живет с замужней женщиной, которая бегает между ним и мужем там и прочее. Вот я все это слушал, потом говорю, слушай, ну мы сегодня с тобой последний раз общаемся. А я говорю, мне вот эти переживания настолько чужды, что вообще труба. Но вот уборка комнаты, это то, что меня очень поразило, конечно. Так, ну я думаю, что это, конечно, еще была некая, это вполне возможно еще и обман. Потому что актер он был замечательный, ему действительно надо идти в актеры. Так, ментально погрузившись в образ Андрюши, ощутила следующее. Вот я беру эту ложечку и радуюсь. Вот я вижу этот мир сотворенный и радуюсь. А вот кто-то нарушает стройность моего мира, неуютно, и я не радуюсь. В мире Андрюши действительно такое блаженство и довольство, что внешний мир, несомненно, проигрывает. И я не буду думать о внешнем, я вернусь к радости, ощупывая рюшечки, к радости материальной, к радости ощутимой. И вторжение в мой порядок, это означает что? Это вот как бы я меняю природу под себя, да, не принимая то, что природа красива сама по себе. Вот. Может быть, даже и такой контекст есть. Может быть, лона – это как раз та утроба матери, в которой человеку не нужно этот уют создавать. Интересно. Ему ничего не нужно делать. Все вроде бы и так хорошо. Говорят же, что в лоне матери уютно, тепло и уютно. А вне лона приходится суетиться, создавать уют, бороться с неудовлетворенностью. А эта дыра, поглощающая его, пугающая ясность, страх признать реальность, а признав ее, придется признать свою одержимость, ограниченность. То абсолютно верно, мы забыли о том, что там появляется еще один герой, это ясность. Вот вдруг появляется ясность. Вот какая это ясность? То, что все это превратится в пыль, что совершенство ты, даже если добьешься, это все останется как в детстве где-то в далеком. Интересно. Видела женщину, которая коллекционировала предметы и собирала такой уют. Рюши, фарфор, фонтан посреди комнаты. И вот причина ее собирательства была то, что эти вещи напоминали ей детство, родители или молодость. Что-то разбилось, что-то забрали бывшие мужья, и она восполняла утраченное. Она живет одна, рассматривает свою посуду, вспоминает, живет прошлым, даже прошлым веком. Она не такая, она родилась не в том веке. А алые анилиновые розы – это символ безвкусицы. Они не нежно-розовые, они плохие, половые, попсовые цветы, штампы, стандартность. Может быть и так. Но вот мышление вот этой женщины, которая собирала все эти вещи, это очень интересно. Поговорить бы с ней было бы здорово. но я понимаю, что это нереально и невозможно. Стал сворачиваться обратно в комок, вползать темное лоно уюта. Может, в забвение? Не знаем. Не знаем. Вот эта вот метафора такого некого дрожащего, истеричного, свернутого в бублик человека, это очень интересно. Это когда я думаю о такой метафоре, думаю, а не такой ли я? Ведь, может быть, и я как-то сворачиваюсь перед страхом реальности, да? А реальность какая в ней? Какой страх? Что все это временно? Что все это пройдет? И тогда мне надо... Что мне надо? Мне надо как-то казаться, мне надо быть. А что такое быть? И вот, может быть, эта истерика и сворачивает меня в бублик, да? Вспоминается сериал «Голяк». Серия, где умственно отсталый мужчина ухаживал за своей матерью, после она умерла, и главный герой стал его единственным другом. Там тоже интерьер был похожий, и мужчина тот напоминает немного героя рассказа. Надо посмотреть, не знал. Но я думаю, что к этим рассказам обращаются же сценаристы. Это же абсолютно нормально. Вот. Посмотрю, спасибо большое. Да, это из передач про интерьеры. Вспомнил концовку фильма «Полеты во сне и наяву». Да, хороший фильм. В конце Янковский забивается в стог сена, как стал сворачиваться обратно в комок, вползать в темное лоно уюта. Интересно, видите, вот как только мы начинаем исследовать и рефлексировать, да, вот это вот творческое пространство, нам начинают становиться понятны многие вещи. Я вот понимаю, что рефлексия – это невероятно богатый инструмент. Очень простой, доходчивый, который позволяет нам работать с мышлением и с культурой, да, вот с этими культурными образами, мифологическими образами, религиозными образами, деконструировать, конструировать, делать все, что угодно. И женщины пугались собственной неуместности, а очередная из них оставила эти цветы. Очередная. Вряд ли речь о матери. Ну, давайте будем думать, что так. Вот, мы не знаем. Но кто-то из женщин оставила эти цветы. Мне, кстати, представился Бильбо Бэггинс в своей норе. Ну, в общем-то, там Толкина я не так сильно исследовал, потому что Толкина терпеть не могу. Это невозможно читать, по сути. Это совсем для детей, да? Это же для детишек. Но в целом, по-моему, там в «Хоббит туда или обратно» есть некий конфликт, что Бильбо не хочет покидать свой уютный домик, а его зовет путешествие. Там есть какой-то конфликт, но он с ним справляется. Но деконструировать Толкина, ну, это смешно, конечно. В центре бублики дырка, пустота нашего героя. Да, да, да. Его квартира, его мирок, который он контролирует. Узнаю в нем свою 86-летнюю бабушку. Любые внезапные изменения в ее квартире доставляют ей муки. Она становится одержимой исправить то, что ей режет глаза и не выходит из головы. Она не может спать, говорит об этом со всеми и постоянно. Готова жертвовать принципами и экономией, выделяя любые средства. Ясность в том, что все превратится в пыль, невыносима для человека, у которого нет альтернатив, что делать с метафизическими проблемами. Да, абсолютно верно. Вот в этом плане, например, мне очень нравятся атеисты тем, что они смелые. Вот смелые. Вот действительно бросить вызов тому, что дальше пустота и небытие и полное исчезновение – это смелость. Поэтому я уважительно отношусь к Кафке, да, который довел вот это совершенство. Да бессмыслицы полной, то есть что жизнь бессмысленна. И есть уважение к Курту Кобейну, там, и к Кену Кизи. Они молодцы, они были смелые. Но где-то не до конца не смелые, а не до конца мудрые, вот на мой взгляд. Это только моя оценка, конечно. Я внимательно наблюдаю за творчеством Чака Паланика. Думаю, что до чего-то он дойдет. Что-то он там копает и выкопает что-то. Я все думаю над словами. Он так отчаянно шипел замочную скважину, что кое-кто вообще перестал пить, а один, говорят, умер от непонимания. Это, по-моему, это метафора изоляции, да, он же изолировался, он перестал уже выходить. И знаете, как под конец эти Плюшкины, они смотрят в глазок. Они смотрят в глазок, а вот эта вот психогеография лестничной клетки, это вообще отдельная история, это все надо тоже исследовать. Да, как влияет там, если три квартиры на площадке, а как влияют длиннейшие коридоры. Вот. И на площадках же, конечно, соседи обсуждают друг друга за закрытыми дверями. И если вы вспомните, да, может, какие-то истории из реальности, если на вашей площадке живет бабушка, которая постоянно смотрит в глазок, вы начинаете постоянно испытывать какое-то напряжение. Кому-то все равно, а кто-то понимает, что он находится в каком-то еще одном пространстве, да? Не знаю. Так. Кто-нибудь что-нибудь хочет добавить? Может быть, у нас тут прибавились много людей к нашей радиостанции. Саша, что хочешь сказать или кто-то еще?
Но я пока ничего не хочу добавлять.
Тогда ничего и не говори. Да, значит, ну, обычно тут у нас все пишут, но если кто-то хочет сказать, пожалуйста. Ведь в детстве он был полностью удовлетворен конструкцией из кубиков. Что дальше? Что дальше-то случилось? Травма? Да это не важно. Нам дана вот как бы одна такая дорожка, которая в конце концов его утаскивает в некое лоно. Да? Дорожка она такая, что то, когда он добился совершенства в детстве, он хотел это сделать и потом. Ну, на мой взгляд, а контекст травмы, не знаю, травмы не видно. Я пока вижу вот этот вещизм, вот это плюшкинство, которое уже описано вами, да, на примерах из вашей жизни, мы это все прекрасно знаем. Я думаю, что уют с тем же успехом можно заменить на мусор, да, который тащат люди домой. Это то же самое, это их понимание уюта. Это богатство, богатство какое-то. Я видел, как умные люди с высшим образованием под старость собирали целый пакет конфетных оберток, именно блестящих. Потому что потом, и когда я говорил, а зачем вам пакет с меня ростом? Да, огромный пакет просто. И весь набитый этими обертками от конфет. Я говорил, а зачем? И мне пытались придумать аргументы, например, что вот скоро будет апокалипсис, и он будет ловить рыбу на эти блестящие конфетные обертки, да, использовать как блесну. Я говорю, это интересный момент. Говорю, а зачем так много-то? Ну, типа вот потом буду раздавать. Это, конечно, пенсионер. Еще вспомнился Обломов. Обломов, конечно, который мечтал о родном имении. В нем он провел все свое детство. Там было как раз все так, как нужно, по-теплому, по-домашнему. А та жизнь, которая у него была уже на момент повествования, ему не нравилась. Он только лелеял свою постель и ни к чему не стремился. Герой Макеевой тоже лелеял свой уют, предавался воспоминаниям из детства, хотя и стремился вернуть то ощущение, но тоже не получилось. Я думаю, да, это очень похоже. Я сам, когда читаю какого-то писателя, думаю, о, я понял этот контекст, я его сейчас принесу в другие реалии, и так я его пойму получше. А не зазорно пользоваться другими мыслями, конечно. Уют – это не перфекционизм. Уют может быть такой, что между вещами останется небольшая тропинка для прохода, и все надо, и все нужно. Ну, перфекционизм не в плане чистоты, а перфекционизм в плане сделать нечто идеально. А сделать нечто идеально можно быть перфекционистом и бомжом. Да? Например, бомж будет собирать бутылочки там, и куда-то их складывать. И вот именно они должны быть вот такие вот. То есть там он может быть в нюансах, этот перфекционизм. Ну и рассказ про то, что счастье не снаружи. Ну что ж, довольно интересно. Мы сегодня вон затронули много как тем. Я не ожидал, что у нас будет столько времени уделено большому рассказу. Вот. Закончу, наверное, стихотворением, которое прислал Константин. Про возвращение в детство. Путешествуя в обратно, я бы запретил. Я прошу тебя как брата, душу не мути. Шпаликов. Стихотворение хорошо прочитано в фильме «Подранки». На этом сегодняшний радиовыпуск закончен. Всем желаю спокойной ночи и уютного, уютной постельки в уютной вашем домике. Пока-пока.